Глава седьмая. Белоснежная скатерть, торжественное столовое серебро, хрустальные бокалы для шампанского, изящный фарфоровый подсвечник с зажженными свечами в центре стола, запах хвои от стоящей в углу елки и, как в детстве, предощущение чуда, которое становилось все сильнее по мере того, как стрелка каминных часов приближалась к 11. Сергей Ильич, расположившийся во главе стола, незаметно наблюдал за сидящими друг напротив друга дочерью и гостем Николаем Сергеевичем Ракеловым, молодым мужчиной с приятными манерами, спокойным приветливым лицом, говорившим негромко, ясно излагавшим мысли, который, к удовольствию Сергея Ильича, оказался к тому же, как и он сам, выпускником юридического факультета Московского университета, что сразу дало возможность найти общие темы для разговора. Лицо гостя показалось Сергею Ильичу знакомым, хотя он не мог точно вспомнить, где и при каких обстоятельствах видел его. Спросить же было неудобно, потому что Ракелов повел себя так, будто они уже встречались. Ирина была очень хороша в темно-зеленом платье, необычайно оживлена, а ее глаза лучились тем чудесным светом, который всегда появляется в глазах влюбленной девушки. Николай Сергеевич, напротив, был сдержан, точнее сказать, сосредоточен, словно человек в ходе разговора, обдумывающий какой-то чрезвычайно важный для себя шаг, к беседе отношения не имевший. По лицу его то и дело скользили тени, тени улыбки, задумчивости, неуверенности, решимости. Трудно было понять, что он на самом деле думает и чувствует в данный момент. Чувства, окрашенные в полутона, не выдавали своего хозяина. «Таким и должен быть настоящий юрист», с удовлетворением отметил Сергей Ильич. «Эмоции в нашей профессии — вещь излишняя». Когда же гость с невозмутимым лицом привалился к спинке стула, а Ирина вдруг вспыхнула и покосилась на отца, Сергей Ильич, наклонив голову, спрятал улыбку. «Ох, молодость, молодость!» — добродушно думал он. «Считают, небось, они первые изобрели эти игры с прикосновением под столом. А он шустрый малый», — бросил взгляд на почти невозмутимое лицо Ракелова. «Хоть с виду тихоня. Кабы у них не вышло чего». Почему-то забеспокоился он, только сейчас, ясно осознав, что дочь уже повзрослела и скоро может упорхнуть из родительского гнезда.
«Так вы, Николай Сергеевич, значит, с этим делом справились?»
Сергей Ильич доел последний кусочек мяса и положил нож с вилкой на тарелку.
«Молодцом! Подсудимый-то на редкость гнилой человечишка был. Не всякий бы взялся за его защиту».
Поймав на себе укоризненный взгляд дочери, поспешно добавил: «Уж больно сложное дело».
«Да, все сложилось удачно, слава богу», — Ракелов промокнул губы белой накрахмаленной салфеткой. «Ох, голубчик, никогда в деле нашем не ссылайтесь на божественный промысел», — поучительным тоном сказал Сергей Ильич. «Впрочем», — он оживился, — «здесь вы не одиноки. И в английском суде, впрочем, как и у нас, и стороны, и судьи постоянно упоминают Бога.
I pray to God. Или My God have mercy on your soul».
Ракелов, понимающе, кивнул.
«Но вдумайтесь только», — продолжил Сергей Ильич, — «каков парадокс? Судья,
Человек, называющий себя христианином, обращается к другому человеку и говорит ему: «В наказание мы вас повесим и подержим в петле полчасика, покуда не последует смерть. Да примет вашу душу милосердный Господь». Этого невозможно понять. Ведь суд не божеское дело, а человеческое. Мы творим его от имени земной власти, а не по евангельскому учению. Хотя насилие суда необходимо для существования современного общественного строя, но оно, любезнейший Николай Сергеевич, остается насилием и нарушением христианской заповеди «не судите». «Что же, папа?» — вступила в разговор Ирина. «И уничтожение Распутина, по-твоему, не богоугодное дело? А вспомни, что было позавчера в театрах и у нас здесь, и в Москве, когда вечером докатилось известие о его смерти. Люди, христиане, и, заметь, эта элита общества, ликовали, прерывая представление, вставали с мест и в едином порыве требовали исполнения гимна. Мы сами видели, да, Ники?» Она обернулась к Ракелову. «Как в Александринке все, и зрители, и актеры, стоя пели «Боже, царя храни» и плакали от счастья. Да-да, плакали, и я плакала». «Да, кстати, — Сергей Ильич начал говорить тише, — я был у председателя Государственной Думы Родзянко, когда к ним домой пришел князь Юсупов. Вы знаете, он племянник им. Не стесняясь меня, они с женой обняли Феликса, поздравляли друг друга. Богу было угодно, чтобы общее дело, наконец, свершилось».
«А, видишь, папа, опять Богу было угодно!» — воскликнула Ирина.
«И глаза императора открылись на правду», — закончил фразу Сергей Ильич, бросив недовольный взгляд на дочь. «Я уверен, — он торжественно поднял указательный палец, — что теперь все истинно русские сплотятся, чтобы спасти свою страну. Все говорят о готовящемся наступлении наших войск. Я думаю, мы теперь в воодушевлении начнем атаковать».
Ирина отодвинула тарелку. «Глаша, куда ты запропастилась?» — крикнула она в сторону двери. В комнату поспешно вошла прислуга, принявшаяся убирать со стола.
«Ну да», — улыбнулся Ракелов, — «самое время атаковать. Мне это напомнило историю с генералом Фошем». «Ну-ка, ну-ка», — весело прищурился Сергей Ильич, — «напомните-ка, голубчик». В 14-м году, когда, как вы помните, у французов было прескверное положение, генерал Фош прислал командующему центром генералу Жофру телеграмму: «Мой центр отступает, мой правый фланг отходит, положение превосходное, буду атаковать».
«И что же из того?» — Ирина придирчиво наблюдала за Глашей, расставлявшей чайные приборы.
«Что из того?» — Сергей Ильич переглянулся с Ракеловым. «Эта атака, девочка, спасла Париж».
«И какой вывод из сказанного, я не поняла?»
«А вывод, Ирина Сергеевна, один. Уметь надо в самом безвыходном положении сказать «положение превосходное» и идти в атаку. Это касается и обыденной жизни конкретного человека, и таких ситуаций, какая у нас в России сложилась. Теперь главное, чтобы нашелся человек, который повторит изречение генерала Фоша и поведет наших солдат вперед. Тогда нам сам черт не страшен», — сказал Ракелов. Сергей Ильич рассмеялся, одобрительно поглядывая на гостя, который нравился ему все больше и больше. Он наконец-то вспомнил, ну, конечно же, он видел Николая Сергеевича рядом с Керенским. Видел несколько раз, только его сегодняшний гость всегда старался держаться в тени. Значит, еще и скромен, похвально.
«А ты...» — Ирина поспешно поправилась. «Вы, Николай Сергеевич, Считаете, государь не является таким человеком?
— О, все, 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 пьем чай! — воскликнул Сергей Ильич. — Однако и впрямь шустрый малый. Они похожи уже на ты, — подумал он и посмотрел в сторону столика у камина, где лежали папиросы. Захотелось закурить.
— С моей дочерью, любезный Николай Сергеевич, надо держать ухо востро. Она большая поклонница сильной власти, и монархия для нее — святое понятие. Кажется, мне она в государе-то тайно влюблена. Так, Ирен, признавайся-ка отцу родному, влюблена? Он залился смехом.
«Папа!» — лицо Ирины вспыхнуло. «Мне просто надоело слушать, как все жалеют Россию и осуждают государя. За что жалеть Россию? За жизнестойкость?» Она отставила в сторону бокал с водой. «Да, сейчас война. Но как она встряхнула нацию? Какие чувства доселе, может, и неведомые многим всколыхнулись в душах людей? Еще Пушкин, помните, в одном из стихотворений писал, что царь Россию оживил войной. Вот и сейчас Россия оживлена войною, и не стоит ее унижать бесконечной жалостью и неверием в государя».
А вот Федор Иванович Шаляпин давеча очень точно заметил, что царь — роль шекспировского размаха, и надобно уметь играть царя, — сказал Сергей Ильич. Народ фальши не прощает. Коли не понял своей роли, не умеешь ее играть, провалился и освистан, так уходи, изволь освободить сцену. И именно от фальшивой игры на сцене, которая для государя нашего... Вся империя идет началом многих несчастий. Ирина посмотрела на часы.
«Ой, папа, Николай Сергеевич, без 10 уже. За разговорами Новый год пропустим».
«Да, и впрямь». Ракелов медленно, словно собираясь с мыслями, поднялся с места, одернул край пиджака и, обойдя стол, встал рядом с Ириной. «Сергей Ильич», — он ухватился руками за спинку стула. Отец, заметив вдруг побледневшее лицо дочери, все понял. «Сергей Ильич, я взял на себя смелость признаться, что я...» Ракелов набрал воздуха в грудь и проговорил на одном дыхании. «Люблю вашу дочь и прошу у вас ее руки. Не откажите. Мне без Ирины жизни не будет». Он склонил голову. Ирина, отложив салфетку, которую до того теребила в руках, поднялась с места и встала рядом с Ракеловым.
«Да что же это?» Сергей Ильич, всегда степенный и уравновешенный, подскочил с места. «Что же это? Как же?» — растерянно бормотал он. «Вот сюрприз так сюрприз! Глаша! Глаша!» Словно опомнившись, крикнул он в проем двери. «Глаша, неси скорее!» Ракелов взял Ирину за руку и подвел к отцу. «Как же дети!» — взволнованно заговорил Сергей Ильич, но, увидев Глашу, вошедшую в столовую с подносом, на котором возвышалась бутылка шампанского в ведерке со льдом, замахал руками. «Что ты принесла, наказание Божие? Икону неси из кабинета, скорее же!» Глаша, никогда раньше не видевшая хозяина в таком состоянии, выскочила за дверь и через минуту вернулась со старинной иконой в серебряном окладе. Сергей Ильич, перекрестившись, принял икону. Ирина и Ракелов переглянулись и опустились на колени. «Благословляю вас, дети мои!» У Сергея Ильича перехватило дыхание. «Живите в мире любви и согласии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Он перекрестил молодых, подождал, пока те прикоснутся губами к краю иконы, и не выдержал. Слезы потекли по лицу. Торопливо достав носовой платок, Сергей Ильич отвернулся, вспомнив, как, кажется, совсем недавно этой же иконой благословляли родители их с Настенькой, как, положив руку на живот своей пополневшей красавицы жены, ощутил биение новой, порожденной ими жизни, как маленькая Ирочка делала первые шаги, как они были счастливы втроем. И вот сейчас его жизнь будто обрывается. Он остается один и никому уже не нужен. Никому. Жаль. «Матушка твоя не дожила до этого дня», — с горечью проговорил он, убирая платок в карман. Глаша, украдкой вытирая слезы, унесла икону в кабинет. Ракелов помог Ирине подняться с колен, щеки ее горели. «Ирен, вот, позвольте...» Ракелов достал из коробочки кольцо с небольшим бриллиантом и, немного волнуясь, надел ей на палец. «Как славно, впору пришлось!» — обрадованно проговорил он, целуя ей руку. «Завтра же мы объявим о нашей помолвке». «Дети, дети мои!» Сергей Ильич неуклюже обнял их, не зная, что сказать. Слезы все еще душили его, и оттого он никак не мог заставить себя разомкнуть руки. Бой каминных часов и радостный возглас прислуги вывели его из оцепенения.
«Сергей Ильич, Ирина Сергеевна, уж Новый год на дворе, а вы даже шампанское не разлили!» Заглянула в комнату улыбающаяся Глаша и заспешила к окну. «Вон, я все двери нараспашку открыла, и окно надобно тоже открыть!» Дернула за ручку оконной рамы. «Счастье в дом впускаю!» — пояснила она.
«Да, да, конечно», — Сергей Ильич принялся торопливо разливать шампанское по бокалам. «И другие окна, Глаша, отвори все. Входи, 17-й!» — воскликнул он, когда окна были распахнуты.
«Входи, счастье», — тихо сказал Ракелов и поцеловал Ирину.
Счастье неуверенно переступила порог.
«Какая удивительная ночь!» — думала Ирина, уже лежа в кровати. «Мой Ники!» Она невольно улыбнулась. «Он здесь, совсем рядом, и я его чувствую, поэтому и не могу заснуть. Правильно, что отец распорядился постелить ему в своем кабинете. На улицах стало опасно». Ирина знала каждую складочку, изгиб, потертости, пятнышко дивана, на котором сейчас спал Ники. Сколько раз, сидя на этом диване в отсутствие отца, она жадно читала любовные романы, непонятным образом попадавшие в его серьезную юридическую библиотеку, замирая всякий раз, когда казалось, что вот-вот найдутся ответы на волновавшие ее вопросы, которые так старательно скрывали авторы за витиеватыми фразами и намеками. Она росла, а диван старел, не теряя между тем особенностей своего характера, приветливости и гостеприимства. И сейчас на нем лежит Ники. Ирина вздохнула и натянула одеяло на голову. Но сон все не приходил, а под одеялом стало жарко. Она откинула одеяло и закинула руки за голову, вдруг ощутив прокатившийся волной по телу озноб.
«Нет, хватит думать об этом», — решила она и
блаженно улыбнулась, вспомнив, что Ники шепнул, провожая ее до дверей спальни: «Признаюсь, меня переполняет зависть».
«К кому?» — удивленно спросила она. — К самому себе, к тому, у которого есть любовь. — Как прекрасна любовь! — подумала Ирина. Потянулась, потом перевернулась на живот и обхватила подушку руками, рассчитывая, что, может быть, в таком положении все же удастся заснуть.
Попыталась лежать неподвижно, но мысли никак не хотели угомониться. Почему-то вспомнила себя 14-летней девчонкой, заплаканной, опрокинутой болью и горечью первой любви. «Никогда, слышишь, мама, никогда больше не буду любить, ненавижу эту любовь!» Отчаянно выговаривала она, уткнувшись маме в плечо, а та ласковой рукой поглаживала ее по голове, приговаривая: «Глупышка ты моя, не надо бояться любви, своей или чужой, хотя любовь не бывает чужой, любовь бывает нежданной, но нежданная не всегда не твоя. А нужно ли было тебе прикосновение ее легких крыльев, ты сможешь судить только, когда она покинет тебя. Но, возможно, именно в этот момент тебя покинет и твоя душа, а ты и не заметишь, что не живешь более. Только любовь будет где-то в небесах звенеть нежным колокольчиком. Не надо бояться любви своей или чужой», — прошептала Ирина и, словно пытаясь спрятаться от мыслей, нырнула головой под подушку. Но и туда пробрались осмелевшие мысли. По телу снова пробежала дрожь. «Ники здесь. Он рядом, я его чувствую». Ирина села на кровати, больно ущипнула себя за руку. Не помогло. Поднялась с кровати, подошла к двери, прислушалась. В доме было тихо. На цыпочках, все еще не веря тому, что делает, прокралась по коридору и коснулась пальцами двери кабинета. Скрип двери оцарапал слух. Неслышно ступая, подошла к дивану. Плотные шторы на окне не были задернуты. Лунный свет заливал небо, бросая блики на вуаль занавески. «Ники, ты спишь?» «Нет, милая, я ждал тебя».